История успешных людей на практике доказывает, что достичь успеха может каждый. Об этом в программе Алексея Сальникова «Кто, если не мы?».
В этой программе мы рассказываем о взаимодействии власти и гражданского общества, о самых ярких проявлениях гражданской инициативы.
А сейчас я нахожусь в ресурсном центре «Деревня Душа России». Этот центр недавно распахнул свои двери. Но радиослушатели знают, что движение «Деревня Душа России» получило президентский грант в этом году именно на обустройство этого ресурсного центра. Я разговариваю с пресс-секретарем этого движения Юлией Ефремовой. Что здесь есть?
Летом 2016 года Фонд поддержки гражданских инициатив получил президентский грант на реализацию проекта «Вологодский ресурсный центр «Деревня Душа России», целью которого является создание комплекса условий для развития некоммерческого сектора малых городов и сел Вологодской области. Фонд поддержки гражданских инициатив уже имел успешный опыт организации ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских активистов. Так, в 2012 году был создан дом НКО, функционирование которого способствовало развитию профессиональных навыков общественных деятелей, повышению устойчивости общественных организаций, появлению новых некоммерческих организаций. Однако в результате наших собственных исследований было выявлено, что в сельской местности по-прежнему остаются нерешенными проблемы, такие как ограниченность ресурсной базы, отсутствие консолидации между некоммерческими организациями, недостаточное информационное обеспечение деятельности. Поэтому мы решили направить силы на развитие некоммерческого сектора в малых городах и селах Вологодской области. В чем заключается поддержка? Например, это имущественная поддержка. У нас существует коворкинг-центр, дом НКО, помещение, предоставляемое на безвозмездной основе любому желающему представителю некоммерческой организации или гражданскому активисту на необходимый срок – день, неделю, месяц. Здесь рабочие места, переговорная зона и зона отдыха укомплектованы всем необходимым оборудованием и мебелью для комфортной работы и отдыха сотрудников, командированных из муниципальных районов области. Функционирует отдельно комната отдыха для иногородних гражданских активистов. При востребованности имеется возможность расширения этой услуги до масштабов хостела. Также фонд поддержки гражданских инициатив предоставляет конференц-зал, и учебный класс, каминный зал, выставочный зал.
Ресурсный центр открылся недавно. Может быть, кто-то уже обращался?
В ближайшее время у нас запланирован семинар. 21 октября он состоится. Сейчас фонд поддержки гражданских инициатив набирает слушателей на курс практических образовательных мероприятий «Мастерская социального проектирования». Программа рассчитана на членов общественных советов и некоммерческих организаций, гражданских активистов, служащих бюджетных учреждений и органов местного самоуправления из сельских муниципальных районов Вологодской области. Курс предусматривает 4 очных семинара-тренинга. Первый состоится 21 октября на тему написания социально значимого проекта, подготовка документов и отправка заявки на конкурс.
В сентябре этого года движению «Деревня Душа России» исполнилось 2 года. За это время реализовано около 20 социально значимых проектов. В 9 районах созданы отделения движения. Проект, благодаря стараниям и трудам многих людей и организаций, вышел на федеральный уровень. Уже прошло 13 региональных форумов под названием «Деревня Душа России». Представляю вам гостя нашей программы. Это Александр Викторов. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вы какую организацию представляете?
Я председатель Еврейской национальной культурной автономии региональной.
И, насколько мне известно, вы получили в этом году грант правительства области. На что направлен этот грант и что уже сделано в его рамках?
Это очень серьезный проект, он включает несколько направлений. Первое направление – это создание сайта «Вологда многонациональный», и сайт уже начал работать. Он еще недостаточно хорошо раскачан, но он уже есть. На этом сайте представители национальных сообществ и других общественных организаций могут выставить информацию о себе какую-то, чтобы люди знали, чем они занимаются. Там есть новостная лента.
И, наверное, сразу надо сказать адрес сайта.
Адрес сайта – volm.ru. Но он сразу же мгновенно появляется, если набрать просто «Вологда многонациональная». Mm-hmm. То сайт, он единственный такой есть, он сразу же там появится.
Понятно.
Второе направление тоже очень важное – это школа межкультурного диалога. Этот проект у нас уже не первый год реализуется совместно с УФМС, с правительством области, с департаментом внутренней политики и с центром духовно-просветителем Северная Фиваида. Мы на базе Северной Фиваиды у Надежды Михайловны постоянно и проводим свои мероприятия. Это цикл деловых игр, в которых участвует молодежь различных национальных сообществ. Вот последняя такая игра у нас называлась «Вологодчина. Вектор развития». То есть мы на подгруппу разделяли детей, и они нам о своих национальных каких-то традициях рассказывали, и мы понимали вообще, в чем сущность, ментальность того или иного народа, для того, чтобы люди лучше друг друга понимали. Вообще смысл всего проекта, он в том и заключается, чтобы донести достоверную информацию о национальных сообществах, поскольку люди приезжие, они, как выяснилось, абсолютно не понимают вообще местных укладов и местных устоев.
А есть ли такое их желание?
Желание, конечно, есть. Просто у нас ситуация после Советского Союза изменилась, и к нам приезжает в основном молодежь. А молодежь выросла уже в абсолютно других условиях. И вот этой идеологии, которая нас всех объединяла, ее больше нет. И мы встали перед дилеммой сейчас. У нас скреп смысловых сейчас не оказалось, как бы, да? И вот эти вот деловые игры, они сейчас и показывают как раз, что молодежь наша ничего не знает о людях, которые приезжают, они их даже не разделяют. Например, армян не могут отличить от узбеков. Я уже не говорю о том, что они понимают, там, почему тот или иной человек таким образом себя ведет, и чем он там может быть доволен или недоволен. А что касается местного сообщества, они местных вообще не понимают. Потому что ментальность абсолютно разная, и она изменилась еще вот за последние 20-30 лет. Кардинально просто изменились подходы вообще смысловые. В отношении к женщине, в отношении вот в семье, там, не знаю, в отношении к соседям есть некоторая разница. И мы пришли к выводу, что, в принципе, на уровне культуры только можно строить какие-то отношения между людьми разных национальностей.
Я разговариваю с Александром Викторовым, председателем Вологодской еврейской национальной культурной автономии. Насколько представители разных национальностей идут на контакт?
Они очень охотно идут на контакт. Они очень интересуются. Мы вот работаем с УФМС в очень плотном контакте. Там организована школа мигрантов, где люди приезжие должны сдать экзамен для того, чтобы получить российское гражданство по истории России, по языку. И это, безусловно, конечно, сразу их как-то погружает в определенную вот ментальность. Но дело в том, что Вологда – город северный. Здесь же на показ ничего не делается. А устои все равно есть. Вот у меня друзья, вот они говорят, на заимках, на охотничьих идешь, говорит, дверь открыта, а там патроны, хлеб, тушенка, дрова для печки, лежанка. Люди знают, что кто-то потом придет, и надо о нем позаботиться, потому что человек придет уставший и замерзший. Этого же не знают приезжие. Они считают, что здесь как бы пустота какая-то, да, но город с большими традициями, история многовековая. Вот как раз третий этап нашего проекта – это выпуск альбома такого, который называется «Вологда национальная в лицах и фотографиях», в котором мы хотим отразить жизнь выдающихся людей, которые жили и сейчас живут в Вологде, в нашем регионе. Как русских, так и людей, которые сюда приехали когда-то. Многие же семьи здесь живут уже по 300-400 лет, армянские, еврейские, например, семьи.
Я понимаю так, что прежде всего ваш проект направлен на вот молодых, как вы уже сказали, на тех, кто не так давно приехал, на тех, кто, может быть, даже собирается приехать. Можно ли сейчас уже говорить, что этот проект оказал какое-то действие на тех, кто здесь живет 10, 5, 3 года.
Люди, которые живут больше 10 лет, они уже каким-то образом начинают адаптироваться. А вот те, которые год-два, они пока держатся отдельными сообществами, и ассимиляция не происходит. И здесь как раз проект окажется очень полезным, особенно вот школа межкультурного диалога, потому что мы постоянно взаимодействуем с людьми, и они между собой знакомятся, и с нашими русскими ребятами здесь знакомятся. И очень полезным оказалось вот взаимодействие молодежи национальной с местными пожилыми людьми. Что мы называем кухонная ментальность, да, та, которая не декларируется, а вот действительно, вот когда пирожок заносят на праздник там соседки там, или еще там что-то, вот такие тонкости, они вообще просто восхищение вызывают вот у людей, которые к нам сюда приезжают.
Но все-таки как-то немножко чувствуется настороженность со стороны некоторой части вологжан.
Это нормальное явление. Люди незнакомые, чужие, безусловно, они вызывают настороженность со стороны вологжан.
А не стоит ли здесь еще расширить ареал действий вашей организации, вот этого, может быть, проекта, если не этого, то следующего, для того, чтобы здесь более активно участвовали, собственно, и сами вологжане, не только те, кто к нам приезжает.
А мы же и стараемся привлечь и православных священников к этому проекту, и православную молодежь, и клуб «Патриот», и молодежное правительство. То есть мы-то как раз и стараемся местную молодежь к этому проекту привлечь, для того, чтобы они просто построили коммуникацию. подружились, если уж не получится подружиться, то хотя бы с уважением друг к другу относились, понимая вообще, о чем идет речь.
Какие диаспоры наиболее активно принимают участие в вашем проекте?
Дагестанская диаспора, польская, белорусы, узбеки, таджики, армяне. Они, конечно, да. Другие диаспоры сейчас уже выставляют информацию в этом проекте на сайт, который уже сделан. И лучше друг друга узнают. И сейчас те диаспоры, с которыми у нас было слабое взаимодействие, оно улучшается. Даже в самом процессе вот реализации проекта нам приходится взаимодействовать с лидерами, со вторыми лицами. Молодежь наша начинает как-то объединяться. Социальное поле, некая площадка такая возникает для взаимодействия в процессе реализации этого проекта. Грузинов, я надеюсь, из Череповца сейчас они появятся, мы уже с ними разговаривали.
Ну и для того, чтобы вновь прибывающие люди, может быть, не нашедшие здесь своих земляков, тех мест, откуда они уехали, еще раз назовите адрес сайта.
Адрес сайта, он так и называется, Вологда многонациональная. А по буквам volmn.ru. Человек, который приехал, не может найти своих, он может на этот сайт просто зайти, там у нас вся информация по всем диаспорам есть, и мы его, естественно, сведем с лидером диаспоры и со всеми необходимыми инстанциями.
Это был Александр Викторов, председатель Вологодской региональной еврейской национальной культурной автономии. Эта организация в этом году получила грант на реализацию программы по гармонизации межнациональных отношений в нашей области. Продолжаем программу.
Просто так ничего не происходит. Что нужно делать, чтобы чего-то достичь? Об этом в программе Алексея Сальникова «Кто, если не мы?».
Для того, чтобы разбудить народную инициативу, поддержать гражданскую и творческую активность, в нашей стране существует немало благотворительных фондов. Один из них – фонд Елены и Геннадия Тимченко, уже несколько лет ведет программу «Активное поколение». Не раз гранты из этого фонда получали и вологодские НКО. Вот и в этом году, например, грантополучателем по программе «Активное поколение» стали 13 вологодских организаций.
Сегодня я связался с куратором проекта под интересным названием «Мукасолька». Этот проект осуществляется в нашей области. Ну, а где, кто его участники? Мы сейчас поговорим с Натальей Васильевной Евдокимовой, куратором этого проекта. Наталья Васильевна, что это за проект, что он подразумевает?
Этот проект, ну, достаточно простой. Вот. Это изготовление изделий из соленого теста. То есть, казалось бы, забавное такое дело, но оно очень полезное для пожилых людей с разных точек зрения. Во-первых, это занятость свободного времени. Закончился садово-огородный сезон, появилось больше свободного времени, и люди старшего возраста могут встречаться в Слизовском доме культуры и там провести достаточно время с пользой. Кроме этого, в этом проекте «Мукасолька» будут участвовать и внуки, дети младшего школьного возраста, и, может быть, даже и постарше дети будут участвовать. Партнерами проекта у нас является Фонд поддержки гражданских инициатив, это информационная и консультационная помощь, Фонд развития малых городов и сел «Земля Вологодская», это освещение деятельности по проекту на сайте своем «Слизовский дом культуры», предоставление помещения для занятий, Слизовская начальная школа, привлечение детей младшего школьного возраста к занятиям по изготовлению поделок из соленого теста. Особенность «Мукасольки» в том, что это достаточно такое занятие простое, но очень интересное. Вот. Здесь всего лишь нужна соль, мука и вода. История игрушек из теста, она начинается достаточно давно уже, из глубокой древности, когда люди поклонялись богам природных стихий. И вот на севере России, в частности в Вологодской, Архангельской губерниях, на Рождество пекли из теста различных животных – коровок, петушков, козулей, чтобы в доме всегда был достаток и благополучие. А весну бабушки встречали жаворонками, как из сладкого, так и из соленого теста. Все эти игрушки преподносились в дар соседям, родным, и ими даже украшали окна. А потом, чтобы сохранить эти игрушки от насекомых и мышей, в тесто стали добавлять большое количество соли. Так возникло соленое тесто. Такие игрушки стали называть хлебосол, хлебосольки. Позже закрепились такие названия, как мукасол, тестопластика, архангельская керамика, биокерамика. Ну, а мы назвали Мукасолька. Мукасолька, она же помогает еще пальчики, чтобы они работали постоянно. А к старости-то они плохо гнутся у нас. Вот, поэтому, в общем-то, и здоровье поправим, и досуг, и в то же время связь поколений. Будет и бабушки со своими внуками заниматься. Лепка – это творческий процесс, а творческое созидание – это всегда проявление продуктивной активности человеческого сознания. Участники проекта смогут познакомиться на занятиях с историей этого вида творчества, вот, и изготовлять различные поделки. В том числе могут затем этими поделками украшать интерьер дома, дарить подарки и возможность дополнительного даже заработка, потому что поделки из соленого теста в последнее время пользуются достаточно таким вот большим интересом и спросом.
Наталья Васильевна, вот вы сказали о том, что это, в общем-то, и просветительский проект в том числе, когда те люди, которые участвуют в проекте, они узнают историю этого занятия.
Да.
А нет ли таких людей, которые уже пришли к вам вот на эти занятия? Напомню, занятия происходят в деревне Слизово, Чуровского поселения.
У нас как бы две деревни, они соединены.
Да. Ага. Это Шекснинский район нашей области.
Да-да-да.
Так нет ли таких людей, которые уже были знакомы с этим делом, с этим занятием?
А сама руководитель проекта Грязнова Татьяна, она как раз, она художественный руководитель Слизовского дома культуры, имеет педагогическое образование, вот она уже занималась, но тогда было мало людей к ней приходило, сейчас мы решили развить этот вид деятельности, и вот поэтому решили привлечь наших бабушек. Вообще наши бабушки здесь в деревне очень активны. И проект «Мукасолька», он не первый здесь. В 2014 году здесь реализовывался проект, который назывался «Будь здоров, всегда здоров». Его руководителем была как раз я. Вот. Мы занимались зарядкой в Доме культуры по определенному комплексу упражнений. И самое главное, занимались скандинавской ходьбой. Надо отметить, что вот эта скандинавская ходьба очень всем понравилась, бабушкам. И у нас сейчас создалась группа такая, которая, ну вот кроме летнего периода, занимается постоянно ходьбой. В Чуровском поселении, в село Чуровское, там тоже были люди, которые занимались скандинавской ходьбой и продолжают сейчас также заниматься ею. Так что вот таким вот образом. Еще наши бабушки занимаются художественной самодеятельностью. То есть вот у нас проходят разные фестивали, праздники. Замечательный праздник у нас весной прошел, это Масленица, да. Затем вот в июле месяце проводили праздник, посвященный любви и верности. Вот. И на этих праздниках всегда участвуют ветераны клуба «Встреча». Так вот назван наш коллектив творческий.
Возвращаясь к Мукасольке, сколько всего участников, и детей,
ну,
и взрослых?
Пока мы сейчас, значит, пока подошли у нас 10 человек, вот. Но мы хотели, конечно, по проекту больше, чтобы было, но будем еще работать с жителями предпенсионного возраста. Вот, а сейчас подошли люди пенсионного возраста, уже бабушки постарше. Вот, и дети, школьники, их человек 7 было. На организационном собрании мы его провели в конце сентября.
А будете ли вы устраивать выставки вот этих поделок, этих игрушек?
Да, конечно. У нас есть определенный план занятий, поэтому, конечно же, и выставки, и еще собираемся участвовать на каких-нибудь ярмарках, распродажах. Как у нас получится, мы пока не знаем, но запланирована эта деятельность.
Успехов вам, я думаю, что вот такой энтузиазм, который вы сейчас нам передали, и тот энтузиазм, с которым занимаются люди старшего возраста и дети в этом кружке, в этом проекте, принесет плоды. Кстати, проект «Мукасолька», о котором только что рассказала Наталья Евдокимова, разработан Вологодским региональным патриотическим общественным движением «Деревня Душа России». С 1 сентября часть вологодских школ присоединилась к российскому движению школьников. Это движение призвано не унифицировать проявления общественной инициативы юных, а распространить самые интересные, как сейчас говорят, практики, научить школьников принимать решения, имеющие общественную значимость.
Об этом в интервью координатора российского движения школьников в Вологодской области Анны Костаревой.
Не секрет, да, открою. Российское движение школьников на данный момент присоединились только пилотные площадки, пилотные школы Вологодской области, как, в принципе, во всех других субъектах. То есть это порядка 10-15 школ от каждого субъекта, где-то даже чуть поменьше. Именно в них будет вестись именно активная работа. Но это не значит, что мы другим образовательным организациям ставим крест либо преклонение, чтобы они могли то же самое присоединиться к проектам российского движения школьников.
Ну, то есть те, кто желает присоединиться, они должны, вернее, могут посмотреть, как это начало работать в других, по-моему, 9 школ, да, присоединилось?
Да, сейчас на территории 9 школ пилотных у нас существует, которые присоединились к деятельности российского движения школьников. То есть где-то на территории Российской Федерации их порядка, 300 где-то существует сейчас во всех субъектах школ, которые изъявили желание, которые хотят, которые готовы, и в которых координационные советы региональные готовы вести работу.
А сами ли школьники должны определить, чем они будут заниматься в своей организации, которая, в свою очередь, войдет в российское движение?
Ну, конечно же, да. То есть у нас российское движение школьников мы создаем не только, не для педагогов, да, не для взрослых, он создается непосредственно для самих ребят, для самих обучающихся. И, конечно же, то, что им интересно, мы будем учитывать и вливать в работу. То есть мы не будем говорить, что вот в российском движении школьников существует 4 направления, но это очень широкие направления, о которых чуть позже расскажу. И в рамках этих направлений можно развиваться всем обучающимся именно в том русле, которым им захочется развиваться. Но инициативы обучающихся мы не собираемся там отклонять или не поощрять. В любом случае, если инициатива интересна и обучающийся хочет этим заниматься, мы дадим такую возможность и, по крайней мере, поможем ему реализовать себя. Российское движение школьников, придя в школу, образовательную организацию, не ставит целью стереть все, что было до нее. Российское движение школьников объединяет уже имеющиеся практики, имеющиеся общественные объединения. То есть, будучи членом волонтерского отряда, они могут развиваться в направлениях российского движения школьников всем своим отрядом. То есть они могут вступать в проекты, заниматься проектами российского движения школьников своим волонтерским отрядом, также и пионерской организацией. Российское движение школьников на данный момент нового ничего не создает глобального. Она именно стремится объединить все, что самое хорошее, лучшее, уже создано и наработано у нас в
образовательных организациях. То есть, наверное, так, если в одном месте делается что-то такое эксклюзивное, то к этому эксклюзивному делу могут присоединиться другие члены вот этого движения.
Да, и взять, опять же, лучше практику к себе, например, образовательную организацию, уже у себя развивать эту практику. То есть российское движение школьников как раз и призвано объединить все, что есть в Российской Федерации интересного, полезного именно для обучающихся. Есть наработки, есть проекты, которые будут в ближайшем будущем, где можно принять участие. Но в данный момент мы действительно предлагаем те проекты, то, что есть уже инициативы в рамках школы, мы предлагаем включить в деятельность российского движения школьников и также благодаря движению школьников не вариться у себя в образовательной организации, а именно выходить на новый уже уровень, либо региональный, либо общероссийский уровень. То есть, например, у обучающихся есть возможность, если они раньше публиковали в своей газете, например, положим, в школьной, то теперь у них появится возможность благодаря координационному совету, благодаря там общественным деятелям, которые заинтересовались работой российского движения школьников, выйти уже на региональный уровень. То есть они могут попробовать напечатать статью именно в региональных СМИ. Или, например, даже если статья будет очень интересна, либо медиафайл интересный, он будет взят на федеральный уровень.
О том, как включились детские и молодежные организации школ области в российское движение школьников, мы, конечно же, будем рассказывать в наших программах. Еще один гость нашей программы.
Потаева Людмила, руководитель общественного движения «Родной лес», центра материнства «Я мама», представитель общего дела в городе Вологда, член общественной палаты Вологодской области.
Как много регалий. И вы все успеваете?
Да, все успеваем. Еще я успеваю даже записывать свои собственные песни и клипы.
Ну, о клипах мы поговорим как-нибудь в другой программе. Сейчас мне бы хотелось поговорить с вами о том проекте, который вы представили на президентский грант. Он называется «Социально-экологический питомник «Родной лес».
Мы желаем, чтобы через этот питомник люди не только возрождали леса, но еще все-таки научились давать природе. То есть не только потребительское отношение, но и отношение к природе именно человека как созидателя.
Ну, если это питомник, значит, он должен где-то располагаться в конкретном месте?
Ну, у нас есть несколько мест, где бы мы могли его создать. Вот, это и Грязовецкий район, и Кирилловский район. Ну, у нас создано 3 питомника Вологодской области. области, и мы уже их дарами пользуемся. Но, конечно, бы хотелось, чтобы этот питомник был более глобальных размеров, потому что сейчас нам приходится ездить в другие регионы, закупать саженцы, семена. А хотелось бы, чтобы все-таки это было все в Вологодской области. И чтобы по потребности каждого человека в данный момент мы могли ему подарить саженцы или семена, чтобы он, когда у него есть желание, мог поехать посадить свою рощу.
Из каких деревьев состоят те рощи, те леса, которые вы уже посадили?
Две основных культуры – это кедры и дубы. Но чтобы лес был самовозобновляемым, чтобы он кормил природу, человека, чтобы не было пожаров, разных вредителей не заводилось, для этого лес должен иметь биоразнообразие. Для этого у нас есть и другие культуры. Это также лиственницы, пихты, яблони, груши, клены, каштаны, лещина. Есть, конечно, и краснокнижные деревья, которые мы садим еще, но их, к сожалению, пока единицы мы высаживаем. Так, в основном, у тех вышеперечисленных культуры, они составляют большую массу того, тех посадок, которые вот мы сейчас уже осуществили.
В моем представлении лес должен быть каким-то однородным.
Ну, конечно, это хорошо бы, чтобы это были дендропарки. Мы людям вообще даем волю на посадку, вот. Но мы всегда знали, да, что в природе, почему раньше у нас леса были богаты, почему животные не приходили в наши огороды, потому что лес был богат. Он имел биоразнообразие, и он имел многоярусную структуру. То есть кустарники, например, они задерживали пожары, да, они также кормили животных, да, то есть лес, его гармония природная, она позволяет именно избегать как пожаров, так и разных вредителей. Вредители не заводятся в основном только в однородных лесах. Вы знаете, да, что если засадить, например, вот ельники, да, что они показывают, они легко горят, и в них поселяется жук-короед. Если все-таки лес у нас будет разнообразен, то эти все проблемы решаются сами собой. Ну и к тому же, вот сейчас вы можете заметить, приходя в лес, так скажем, лесов необъятных уже, к сожалению, ну, практически изничтожены. Лес – это вообще стены наши. Он нас кормил, оберегал. И от пожаров, да, не позволял им распространяться. Он нас оберегал от животных. Например, если у лосей начинался гон, то человек, который встречался с лосем в лесу, он мог спрятаться за деревом. Сейчас, когда вы будете искать такое дерево, то вы можете его просто не найти. У меня муж рассказывал, что когда он услышал, как кричит лось, он побежал искать дерево, и в итоге, говорит, я добежал 3 километра до машины, сел и уехал. Вот, потому что вот эта проблема, да, того, что леса, к сожалению, сейчас оставляют желать лучшего.
Вы ставите перед собой большую задачу. В одиночку, конечно, такую задачу не решить. Кто у вас помощник?
В первую очередь, это те люди, которые дают нам идеи. Это люди, которые нас обеспечивают финансово. У нас уже огромная команда по всей России. К нам присоединилась Украина, Белоруссия и даже Казахстан с нами вместе. То есть у нас уже крупные посадки, массовые и единство народов.
Это здорово. В общественной палате вы чем занимаетесь?
В общественной палате я представляю экологическую составляющую. То есть мы работаем по совершенствованию законов, которые влияют на экологию. Также, вы понимаете, у нас и отравлен воздух, и вода, вырублены леса. Мы должны на это обратить внимание срочно. Вот сейчас мы занимаемся защитой лесов, потому что лесное законодательство, оно несовершенно. Этим пользуются недобропорядочные предприниматели. К нам часто обращаются люди, которые просят нас защитить леса вокруг их населенных пунктов. Где-то уже вырублены леса, и люди вместо прогулок в сосновом бору, да, уже гуляют в сосновых пеньках, да.
Я желаю, Людмила, чтобы вы получили на столь благородное дело тот самый президентский грант. Результаты присвоения этих грантов будут известны в октябре. Вдруг не получите, я думаю, что найдутся силы, найдутся люди, которые вам будут помогать в вашем добром деле.
Ну, этот грант, прежде всего, это, конечно, возможность заявить о себе. Мы все равно будем продолжать наше дело, потому что работа идет на самом деле активно, так как мы затронули очень важную в жизни тему. На следующий год у нас очень большие планы, и мы надеемся, что они будут осуществимы и будущим нашим поколениям принесут огромную пользу.
Я разговаривал с Людмилой Потаевой, руководителем общественного движения «Родной лес» и членом Общественной палаты Вологодской области. Людмила подала заявку на соискание премии Общественной палаты России «Я гражданин». Торжественная церемония награждения победителей пройдет на итоговом форуме сообщества в Москве 3-4 ноября. Всего за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей поборются 2000 человек. Именно столько заявок зарегистрировала приемная комиссия. От нашей области на премию «Я гражданин» отправлено 39 заявок. Активность проявили не только жители Вологды и Череповца, но и районов. Напомню, что в прошлом году премии получили две вологжанки – руководитель движения «Деревни Душа России» Валентина Погожева и нынешний председатель молодежного правительства области, эколог Лариса Тимошенко. И еще одно сообщение. Законодательное собрание приглашает к обсуждению новой редакции закона об Общественной палате области. Новая редакция предусматривает, что выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты могут не только общественные объединения, но и иные коммерческие организации, которые зарегистрированы на территории области. При этом учреждения не должны быть моложе 3 лет. Количественный состав Общественной палаты остается неизменным и определяется в количестве 45 человек. Однако теперь он будет формироваться иначе. Ознакомиться с текстом законопроекта и, конечно же, высказать свое мнение жители области могут в специальном разделе на сайте Законодательного собрания области. Обсуждение инициативы продлится до 17 октября 2016 года. Вы слушали программу «Кто, если не мы?». Программа выходит при финансовом содействии Управления информационной политики правительства области.